Может, магнитофон заграничный, американский или немецкий?
Вот есть очень хороший, отечественный.
Спасибо, отечественный не подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько?
50.
50? Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
А, дорогие друзья, в жарком споре сейчас решали, какой песней поздравить Володю Кузьмина.
Мы вот на самом деле выбрали курганского жена.
Давайте вот просто, кто первый пришлет смс-ку, ваш какой вариант?
Нет, давайте по голосованию просто присылайте, друзья, мы на 5-5-3-3.
В честь орденоносца Володи Кузьмина. Мы ратуем с Рустамом за песню «Нет, я не верю». А вы?
«Сказка в моей жизни».
А я за Сюзанну.
Давайте, нет, смотрите, 5-5, ребята, Кузьмину, а вы найдите, что ему вчера дали-то? Что вчера дали? Именной стакан.
Значит, золотой.
Наградной.
Представляете, он такой выходит к Дмитрию Анатольевичу и начинает играть.
Нет,
Сюзанна поет.
Он за шею играет.
Дмитрий Анатольевич говорит, что не твоя песня.
Это Зинчук.
Тихо, погодите.
Я тоже. Я, говорит, был на концерте.
Этому кудри мешает.
Да погодите, вы, короче, найдите, за что дали. Ребята, на смс-ку на 5533 со словом «Маяк» какую песню юбиляра и награжденца хотите послушать?
Пишут «Сибирские морозы».
Хорошо. Значит, это банально, но тем не менее. Значит,
нет, если будет либо сказка, либо не верю.
Ну, погодите. Давайте, Рустам, пожалуйста.
Что?
Брындятина у нас.
А что это вот так?
У нас брындятина.
Что-то как собак у меня.
Ну, вы же верный.
Кому? Вам?
России.
А, слушайте, ну, решил... У нас в понедельник, на самом деле, мы проанонсируем сразу, последний выпуск нашего проекта «Заводи мотор» с компанией «Remington», да, в рамках которого мы определим последнего победителя акции, который отправится вместе с нами весной, уже даже понятно.
Последнего
второго. Да, по второму, даже уже определены там дата, да, там конец мая, начало июня на одной из европейских трасс формульных, чтобы прокатиться с нами в настоящем болиде. Я решил разобраться, вообще реально, вот абсолютно, потому что эта история, наверное, где-то там с лета прошлого года, поставить точку в вопросе, что же такое компания «Remington», о которой мы говорим. Хотя вот если разбираться действительно досконально, выяснилось, что мы, конечно, неправильно называем компанию, конечно, «Remington». И я начал копаться, еще летом начали появляться первые наброски. Очень интересная история.
На вентиляторе?
Извините, маленькая поправка. Орден не дали Кузьмину.
Что дали?
Как он сидел? Присвоили народного артиста.
А, так он просто выпустил.
Так тем более.
А я вообще предлагаю формировать плейлист на «Маяке» по принципу народных и заслуженных артистов. Все, кто ниже, не проказывает, не канает.
Первого ранга Моисеев.
Капитан Первого.
Хорошо, давайте. Значит, «Remington», да.
Ну,
это пишущие машинки.
Еще варианты какие? Еще «Remington». Вот у вас
помимо... Велосипеды.
Да, абсолютно прав, Володя.
Шины.
Нет, еще
механические какие-нибудь приборы.
Ну, быстро. Ну, не знаю. Блин, ну вот мужики. Тоже очень близко. Ну, правильно. Еще вариант. Ну, вы же мужчины. Ну, господи.
Комбайны.
Ты же был на охоте.
Нож с кровостоком.
Ну, ружье. Ремингтон.
Ружье?
Ну, конечно же. Легендарная, конечно же, история компании началась именно с оружия.
Ну-ка.
Началась она в 1793 году, когда на свет появился Элифарет Ремингтон-младший, основатель впоследствии компании Remington Arms, которая занималась разработкой и выпуском именно оружие. Родителями его были, опять же, Элифарет. Он был Элифарет-младший, Элифарет-старший.
Представляете, машинку для бритья Калашников.
Ну, кстати, вариант, если
делать...
Русская рулетка, машинка для бритья.
Да. Элизабет. Семья переехала на запад из Коннектикута в Нью-Йорк. Там обосновались. Стали заниматься фермерством и ремонтом сельскохозяйственной техники.
Это американцы?
Да, американцы, так как вот Элифарет сам Ремингтон не мог...
Когда что-то не можешь сказать,
да нет, у него не было возможности заработать достаточное количество денег, потому что семья занималась фермерством, и денег как таковых не было, только могла прокормить себя. А ввиду достаточно напряженной обстановки, это, смотрите, начало 19 века в самих Соединенных Штатах, не было возможности ни отцу, ни ему самому купить оружие. А, собственно, тогда он сам из куска трубы создал первое ружье. Ну, погоди, вот такой самострел.
Миномет, что ли?
Ну, подожди.
Зачем ему было оружие? Плевательница, что ли?
Да нет. Ну, для того, чтобы защитить собственный бизнес, не вот этот небольшой.
Ну, какой бизнес, если денег нет?
Собственную семью. Так. От беспредела. Угу. А, ну, если вы вспомните...
От беспредела приставов.
Свое детство. Вы же делали пугачи.
Ну, нет, я у дяди нашел, потом в милицию тягали.
Вот. Ну, вспомните, что такое пугач.
Пугач?
Ну да, это на самом деле полая трубка, так. Правильно, с...
Внутри жеванный шарик,
нет,
из бумаги.
Один конец которой там загнут, да, для того, чтобы создавать давление внутри. Туда забивался порох, правильно? Так. Пыш. И там дробинка небольшая, поджигалось это все,
и вы
получали такой самострел, да, в глаз кому-нибудь. На самом деле, первое вот ружье, если говорить, которое было сделано собственноручно элифаретом, оно было, по сути говоря, таким пугачом. Но он изначально понимал, и существовало тогда уже нарезное оружие, что для того, чтобы придать вращение там пули, которая находилась внутри, нужно сделать
нарезочку.
Он обратился к одному из мастеров поблизости.
И тот пальцем проковырял.
Да нет, который находился поблизости от их фермы для того, чтобы он сделал нарезку. Но так. Когда он увидел конструкцию этого ружья, человек, который занимался именно нарезкой стволов, он сказал: «Слушай, да у тебя хорошо все получилось, почему бы тебе... вместо того, чтобы заниматься фермерством, не заняться бы производством оружия». И на самом деле вот именно этот ключевой момент, после того, как к нему обратился его коллега, позволил в конце концов прийти к тому, что компания Remington именно изначально прославилась своим оружием. Значит, процветал бизнес в 30-х годах 19 века, стало благодаря качеству производимого оружия и его простоте достаточно популярным. Вот, то есть у нас есть там, ну, по сути говоря, там две американские ключевые там марки оружейные. Это Colt и Remington. Если мы
Они
говорим...
до сих пор делают?
До сих пор спортивным оружием занимаются. А более того, ну, мы сейчас
будем... Это травматика для людей в штанах с лампасами.
Соответственно, первый он в Америке выпустил винтовочный ствол из сплошной стали. В 50-х годах 19 века компания его переключилась на разработку и производство уже револьверов. Самые популярные из них назывались «Билл» и «Райдер», самовзводные револьверы. Соответственно, конечно же, неудивительно, что с таким багажом знаний и высококлассного оружия...
А есть статистика, сколько завалено людей из «Ремингтона»?
Ну, я так могу сказать, к 1942 году компания продала свое 2-миллионное ружье.
Сколько было... В Америке?
В Америке, да. Сколько было продано...
Гробов?
Пуль к этим ружьям, я уж честно говорю, потому что...
Знаешь, такой сувенирный наборчик. Ружье и
вот,
ящичек.
Соответственно,
к нему.
Конечно же,
и подушечка для
периодом
ордена.
Расцвета компании Remington стала гражданская война.
Да не давали ему орден, он заслуженный артист.
Вот. Только один из заказов, кстати, именно говоря, оружие Remington и револьверы Colt, пистолеты Colt позволили союзникам-то выиграть эту гражданскую войну. Слушайте.
Спасибо вовремя, брат, спасибо. Ну, чуть-чуть.
Я тебя искал повсюду.
Который воплощает в плацмассе.
Плацмасса.
Ну, то есть, вот женщина с придороги, так будем называть.
Когда солнце, знаешь, жарко печет, плюс 45, уже неважно, как говоришь. До воды бы добраться. Мне нравится.
Бриндятина.
Дорогие друзья, сегодня Рустам Иванович рассказывает нам историю компании Remington. Жил да был человек...
Элифарет Remington.
Это имя?
Да.
Элифарет жил
младший.
Да был. Да, но он очень страдал от того, что вокруг было неспокойно. Ему хотелось стрелять, убивать в случае нападения. Он загнул трубку, пошел к соседу, тот нарезал ему резьбу.
Ствол.
И
сказал, слушай,
стреляй,
у тебя
сынок.
Все хорошо получается.
Загибаешь, молодец.
Да. 1856 год, это время, когда впервые появилось название фирмы «Remington и сыновья». Значит, мы уже сказали, что на рубеже 19 и 20 века количество заказов на оружие у компании упало, поэтому они переключились на выпуск велосипедов, сельскохозяйственной техники, швейных, кстати говоря, машинок и пишущих машинок. Теперь история, как появились пишущие машинки Remington. Ну, вообще, пишущая машинка, это такое подспорье. Вот сейчас, имея перед собой там компьютер и клавиатуру...
Имея с собой iPad.
Да нет, ну, на самом деле, та же раскладка клавиатуры, да... На самом деле предтечей этой клавиатуры являются те же самые пишущие машинки. Да.
Кто, кстати, придумал, в каком порядке должны быть буквы? Вот это всегда меня смущало.
Да. QWERTY-клавиатура?
Да.
Ну, история там...
Вы думаете, что очень... Джобс, правда?
Нет, не Джобс придумал. Все это было придумано на самом деле именно с появлением первых пишущих машинок. Потому что если вы посмотрите и возьмете раскладку старых пишущих машинок, то она практически полностью...
Так же
абсолютно полностью... Повторяют. Ну, это производители самих пишущих машинок уже. Вот для того, чтобы им было удобно. Потому что я сейчас изначально же, если, ну, забегая вперед, я могу сказать, что изначально, допустим, ну, сколько вот у нас букв алфавита русского? 33.
Ну, где-то 30.
33. То есть изначально в машинках первых, да, допустим, если мы берем русский алфавит, было не 33 литеры, да, плюс знаки всевозможные.
Плюс-минус.
А в два раза больше, потому что заглавные буквы и прописные
отдельными
кнопками печатались. И только уже впоследствии, когда появились более совершенные модели, появилось возможно размещать и прописные, и заглавные буквы на одном оттиске, да, так называемом, который, собственно, и создает эту букву.
Shift придумали.
Придумали Shift, да. На самом деле, с чем связано появление пишущих машинок? С увеличением документа оборота. Банально. Банкам, всевозможным крупным корпорациям, которые стали появляться там в середине 19 века и на рубеже 20 века, требовалось...
Ты скажешь, прям Ротшильд заказал.
Да нет, ну требовал на самом деле исключительно эволюция. Эволюция письма. Потому что количество людей, которые переписывали то или иное количество документов, оно зашкаливало. И денег, которые им платилось, оно было безумное вообще. И началось все с банально простого. Были два человека. Летам Шоулс и Самуэль Сули. Они в 1867 году изобрели машинку для печатания номеров. Они нумеровали и ей страницы в книге. Ну, для того, чтобы 1, 2, 3, 4. Либо номера лотерейных билетов. Что из себя представляло вкратце, на самом деле, предтеча и прообраз печатной машинки, которую мы сейчас вот представляем.
Печать.
Печать обычно.
Нет. А это был взят за основу телеграфный ключ. Ну, помните, да, телеграфный ключ, которым можно передавать там всевозможные... Знаки, знаки азбуки Морзе.
Подлиннее, покороче, вот из-за звука.
На его часть, которая отбивалась, была прикреплена такая литера небольшая, буква B. Первая буква, которая была напечатана с помощью, по факту, первой печатной
машинки.
Это логично,
потому что буква — это B.
B. Буква B. Соответственно, клалось стекло. Так. На стекло клался лист бумаги и специальная лента, которая впоследствии мы уже стали видеть на современных...
Телеграф, где проматывается ленточка, да, на ней?
Нет, специальная лента для того, чтобы получать копию. Для того, чтобы получать...
Копирка,
да. Ну, если так, угольная такая лента. Соответственно, вот таким образом они получили первый оттиск.
А почему бета?
Я не знаю, почему именно буква «Б». Ну, вы сами вот
решили со второй начать.
Решили начать со второй. Но после того, как это их изобретение увидел один из их коллег...
А зачем они печатали эту букву?
Нумеровать книги.
Просто букву «Б»?
Нет. Ну, они нумеровали книги, но первая буква, которая впоследствии появилась, была «Б». Изначально они нумеровали книги.
А погоди, телеграф-то как с этим связан?
Нет, они использовали ключ телеграфный.
Чтобы
того, что, ну, конечно, чтобы удобнее было.
А зачем нумеровали буквы «Б» все книги?
Нет.
Сколько у тебя страниц «Б»?
Слушайте, это первая буква, просто они эксперимент ставили.
А были до этого цифры.
А были до этого цифры. Они попробовали поставить эксперимент с буквами.
Да, если отпечатывают цифры, то, может быть, отпечатывается и буква.
Да, вы не забывайте, что на дворе 1867 год.
Все были туповаты.
Туповаты. Значит, обратил внимание их коллега на данное изобретение и сказал, почему бы вам не создать машинку, которая полностью бы заменила рукописный текст. И
вспомнили
они...
про первопечатника Ивана Федорова.
И они стали, исходя вот из той конструкции, которую придумали, она же по факту осталась и до сих пор. То есть кнопка, да, ну да. Или там, на которую вы нажимаете, специальный молоточек, молоточек на котором есть оттиск буквы «Б». Вот. В 1868 году был получен патент на первую печатную машинку. Сам Шоулс решил во что бы то ни стало довести этот патент до производства, что не просто он запатентовал, да, единичный экземпляр, а вложить там свои силы, деньги и знания для того, чтобы получить именно тот образец, который будет выпускаться. И в 1873 году была создана первая печатная по-настоящему в промышленных масштабах машинка, ее прототип, который был предложен и выкуплен этот патент на производство именно компанией «Ремингтон». И первые печатные машинки, которые появились в массовом производстве и заполонили практически весь свет, и с чем связано, да, там, печатная машинка, вот ты первый, да, сказал, ассоциации какие с данным брендом приходят. Печатная машинка действительно стала по факту как Xerox нарицательным, именем нарицательным. Ну, то есть Remington подразумевалась печатная машинка. Ну, есть... Впоследствии появились печатные машинки, известные очень Underwood, которые также... И главные их...
Гитлеровские машинки?
Нет, у меня ромашка была.
Главное их отличие от Remington было, что было видно печатаемый текст. Ну, то есть он печатался так, что его было видно.
А там у Ремингтона,
Ремингтона не было.
То есть
видно.
Это был сюрприз.
Это был сюрприз, да. Но впоследствии...
Вот это я дал.
Да, но впоследствии они, конечно же, стали идти в ногу с прогрессом, и появились те классические печатные машинки, которые мы видим сейчас, та QWERTY-раскладка клавиатуры, которую мы сейчас привыкли видеть перед собой на клавиатурах именно компьютерных, которыми мы пользуемся. Значит, история стала дальше развиваться. Кстати говоря, здесь надо же что отметить. Не будь значит, этого изобретения Шоулза, не будь этого патента, который приобрела компания Remington, не будь выпущенной первой машинкой, первой машинки Remington печатной, не появился бы на свет никогда прекрасный человек Сэмюэл Клеменс. Знаете такого?
Марк Твен.
Марк Твен. Я зачитаю, значит, первые строчки, которые он отпечатал на машинке Ремингтон.
Он же журналюгой был.
Которые он купил. Нет, он был на самом деле типографским наборщиком. Mm. И, значит, первые строчки, которые он отпечатал на первой машинке Ремингтон, были следующие. Я пытаюсь привыкнуть к этой новободной пишущей машинке. Но пока, похоже, без особого успеха. Однако это моя первая попытка, и я все же думаю, что скоро научусь пользоваться ею. Я полагаю, что она будет печатать быстрее, чем я могу писать. Она умещает уйму слов на этой страницы, она пишет отчетливо, не мажет и не сажает чернильных клякс. Марк Твен. И, кстати говоря, есть два мнения, что он именно на Ремингтоне отпечатал на первом свой всем небезызвестные приключения Тома Сойера. Правда, историки говорят, что «Жизнь на Миссисипи» была первым произведением, которое в печатном виде появилось. И это была первая печатная рукопись, именно на машинке сделанной печатной, которую человечество произвело...
Печатопись,
которую человечество произвело на свет. Значит,
хорошо, дело у них поперло, да?
Дело поперло. Впоследствии переключились они на производство арифмометров, перфокарт, перфорационных машин, другой оргтехники в 1936 году.
Вы, товарищ инвалид, с перфокартами имели дело? В институте?
Нет. Что, уже нет? У нас уже был какой-то фортран, там какие-то языки.
Но в 1936 году подразделение компании Remington переключилось на выпуск электрических бритв. Сухих бритв. Здесь нельзя сказать, что компания была пионером именно в изобретении электрических бритв, потому что это первенство принадлежит Джейкобу Шику. Ну, всем известный бренд, который также присутствует на рынке наряду там, с жилетами, с браунами, панасониками, всеми остальными. То есть первым человеком, который предложил сухую электрическую бритву, был полковник Шик.
Полковник?
Да, полковник Шик.
Поедешь с Шиком, а то.
Соответственно, компания обращает внимание на рынок электрических бритв. В 1937 году появляется. И вот начиная с конца 40-х годов, компания росла и процветала до 60-х, 70-х. Исключительно благодаря этому направлению, направлению электрических бритв. Кстати говоря, это была первая компания, которая предложила сетку на электрической бритве для того, чтобы...
Для
безопасности. Это была первая компания, которая предложила не одну голову, ну вот как было принято раньше.
А три, как у чудовища.
Две головы.
Каких головы?
Ну, две.
Там такие кругляши.
Ну, Вы ж как представляете, как устроены
лезвия, грубо говоря.
Грубо говоря, два лезвия, две головы, на которые, которые вращают два лезвия.
А-а-а.
Две головы.
Две головы.
Да, соответственно, что происходит? Но расцвета компания после неудачных шагов, которые были связаны с тем, что на протяжении, наверное, 12 или 15 лет главный инженер, который находился у руля производства компании и, значит, вырабатывал стратегию компании дальнейшего развития, он увлекся изобретательством. И, значит, что происходило на рынке? Малейшие изменения, которые вносились в конструкцию бритв «Ремингтон», они происходили с частотой, допустим, раз в неделю, раз в две недели, раз в месяц. И рынок просто не успевал уже следить за тем, что происходит. То есть появилась какая-то дополнительная опция, хромированная деталь, значит, там удлиненный шнур. И количество этих доработок, изобретений, апдейтов, оно превысило все мыслимые и немыслимые размеры. И клиенты, которые, значит, получали этот товар на реализацию и вообще были продавцами этих бритв, они стали отказываться, потому что им было невыгодно держать на своих складах стоки. Потому что они понимали, что там очередной апдейт бритва и очередное, значит, буквенное обозначение новой бритвы может появиться завтра утром, и им нет смысла держать там бритвы предыдущих образцов и предыдущей
серии.
Это была
ошибка.
Это была ошибка. И она, в конце концов, погубила компанию. Стали падать продажи, причем достаточно серьезно. Практически полностью они потеряли рынок, ну вот именно электрических бритв. И все бы было, наверное, плохо, пока на сцене не появился человек. Это Муслим Виктор
Магомаев.
Да нет, это Виктор Киам. Это Виктор Киам, который действительно сделал на...
Киваркиан?
Нет, больше, чем отцы-основатели компании, благодаря которым компания получила свое имя, Ремингтон, да. Соответственно, этот человек родился в Новом Орлеане. Начинал с того, что продавал Кока-Колу за несколько... пенсов, за несколько центов на автобусных остановках. Впоследствии, значит, работал наемным рабочим, заработал достаточно неплохое состояние. Как он пришел в Ремингтон? Это гениальная история, которая стала классической, описана во всех учебниках современного построения, ну, современных учебниках, которые позволяют построить вам собственный бизнес, во всех современных библиях, которые посвящены маркетингу. Значит, человек который купил компанию только благодаря тому, что он был уверен, что бритвы, которые выпускает эта компания, лучшие на рынке.
Это главное, что есть в маркетинге.
Нет, на самом деле...
Верьте в товар!
Подождите. Нет, он поверил в товар. Смотрите, как он однажды утром встал и сказал жене: «Я хочу купить компанию «Ремингтон». Ну, то есть там хотя бы, ну, какой-то процент акций. Она сказала: «Ты безумец». Он говорит: «Слушай, я абсолютно уверен, что бритвы, которые производит эта компания, лучше». Жена ему купила бритвы. Причем купила бритвы не только «Ремингтон», но и остальных производителей. Он в течение нескольких недель разбирался в техническом устройстве данных бритв, выявлял, значит, плюсы и минусы тех или иных устройств. И убедил себя, и реально пришел к выводу, что «Ремингтон» бритвы эти лучше и стоят на ступень выше эволюционного развития, чем те бритвы, которые существуют в данный момент на рынке.
Но,
соответственно, он действительно обратился к тогдашним владельцам компании, приобрел достаточно большой процент акций и встал у руля компании. Первое, что он сделал, он нарушил вот эту традицию еженедельных, ежедневных, ежемесячных обновлений, которые погубили компанию. Уволил, соответственно, штат инженеров, который занимался разработкой в тот момент новых бритв. Уменьшил вес, отказался от хромированных деталей, значит, уменьшил себестоимость данной бритвы. Но самое главное, что он сделал, он стал главным лицом всех рекламных кампаний на протяжении, наверное, 20-30 лет. И вот этот слоган, что «я настолько люблю и доверяю Ремингтон, что я купил эту компанию», он позволил компании выкарабкаться. Насколько простая коммуникация была. Он вышел с телевизионным роликом, в котором сказал это простое сообщение, которое когда-то он сказал своей жене: «Я купил эту компанию, потому что я уверен, я доверяю, я люблю электрические бритвы Ремингтон». Это позволило компании
увеличить... Это в каком году примерно было?
Ну, это рубеж там 70-х, начало 80-х годов. Это позволило компании выкарабкаться из ямы. Он стал самым узнаваемым телевизионным персонажем, селебрити Виктор Киам. Он стал реально самым узнаваемой телевизионной звездой в истории телевидения Соединенных Штатов Америки. Он появился во всех роликах на протяжении там порядка 30 лет. Во всех роликах компании с разными сообщениями. позволила компании «Выкропка» стать реально лидером на североамериканском рынке. После этого он обратил свое внимание на Европу, на Старый Свет. Опять же,
Явился Рустам Вахидов. Запаривать, разводить, обманывать.
Успеть хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы. Да.
Риндятина.
Кто отдаст паспорт-то мой?
На маяке. А, дорогие друзья, пытались найти звезду американского телевидения Виктор Киама, а, к сожалению, не нашли. К сожалению,
нет, там только рыцарь был.
Не, есть Виктор Ким.
Нет, Виктор Киам. Значит, в 79-м году он покупает у компании
Sperry Rand. Это секретная телевизионная звезда Америки. Секретная.
У компании Sperry Rand, значит, возможно, становится владельцем компании. Тут же вот мы говорим, да, он настолько был пропитан идеей сохранить это национальное американское достояние, что вот сам стал сниматься в этих рекламных роликах, которые были, ну, реально с одними из самых известных в истории, наверное, рекламного бизнеса Соединенных Штатов Америки. Значит, что происходит дальше? Но известность и доверие к главе компании — это палка о двух концах.
Да, и,
да, конца. И как только...
Палка о двух концах.
И как только владелец компании... Человек, с которым связывают данный конкретный бренд, оказывается замешанным в каком-либо скандале,
да,
это может привести компанию к краху.
Да.
Так, в принципе, произошло и с историей Виктора Киама. Значит,
он устроился на работу в КГБ.
Да нет.
Хорошо, у меня попутный вопрос.
На самом деле скандал был очень простой. Они построили одну из своих новых маркетинговых коммуникаций через спонсорство.
А что такое маркетинговые коммуникации, так вот, для людей?
Ну как?
Ну, это как впарить лохам?
Ну, возможность обращаться к своей целевой аудитории с помощью инструментов, которые ей доступны и которые они понимают. Да? Главное, чтобы сообщение было понятным. Он обратил свои взоры на одну из футбольных команд американского футбола и стали спонсировать ее, эту команду. И все было бы ничего.
И чем влюбился в тренера?
Нет, нет. А вот представьте, как ты можешь, вот представляешь, ты спонсируешь команду, да, даешь деньги, компания.
А ходишь на матчи другой.
Нет, ходишь на матчи компании, команда становится супер, значит, кузницей суперзвезд, выигрывают там супербоул, да, но так, в раздевалке.
Ой.
Игроки этой команды.
Гомосексуализм царит.
Нет.
Начинают чужими бритами.
Нет, начинают приставать просто к даме. Просто к даме. Ну, знаешь, приставать так.
Какой даме?
Словесно.
Какой даме-то?
Ну, была там...
Откуда женщина в раздевалке дама?
Каким-то образом попала.
Это провокация. А как словесно?
Словесно. Ну, как-то призывать ее, там, значит, совершить какие-то действия. Прикасаться к ней руками, в частности, к интимным органам.
Футболисты,
да.
Так.
Этот скандал получил огласку.
Ее звали Виктория?
Бекхэм.
Нет. Олсен, фамилия была девушки. Скандал получил огласку.
Так.
И движение феминисток и движение за права женщин
похоронило
просто на самом деле. И, значит, всех этих футболистов.
Ну, уж понятно, что это провокация.
Значит, историю по факту этой команды.
А какая женщина, ну, в раздевалке мужской? Ну, откуда?
И похоронила, соответственно, спонсоров этой команды, потому что бренд-то был, ну, самый мужской, что ни на есть.
Вот, кстати говоря, то скандал они, с этим Тайгером Вудсом что-то не похоронил. Адидас.
Так,
или кого там они хоронили?
А компании, спонсоры Тайгер Вудс отказались же от сотрудничества с ним. Не все отказались.
Половина, конечно.
А этот не отказался?
Нет, эти не отказались, и они стали, значит, говорить о том, что да нет, нет, ребята, нормально, и все будет хорошо. Но на волне вот этой истории с защитой прав женщин в Соединенных Штатах Америки реально пошатнулась просто-напросто, ну, репутация самой компании.
А какие это года?
Ну, это 80-е, конец 80-е. Нет, конец 80-х.
Конец вот сейчас вот уже?
Ну, в конец 80-х реально пошатнулась репутация компании, и впоследствии очень тяжело было вытащить опять сам бренд уже на ту волну, когда люди бы стали ему доверять так же, как доверяли до этого скандала.
Погоди, приборы для мужиков в основном, правильно?
Смотрите.
И что, мужики повелись на феминистические какие-то приблуды?
Или что?
Вот ты скажи, у нас в стране начнут какие-нибудь возникать тетки.
Феминистки,
ты чё, блин,
стали строить коммуникации следующим образом.
Да все будут брать.
Эти брутальные, значит, самцы, которые бреются бритвами Ремингтон.
Ну, тусик, например.
Грязный, немытый, вонючий после футбольного матча. Зашли в раздевалку, увидели ни в чем невиновную женщину. Стали ее трогать грязно, грязно домогаться. Что нужно сделать? Как это обычно? Объявить бойкот мужским товарам, которые спонсируют данную футболку.
Если, они-то и не
если бабы не покупали мужские товары, зачем?
У
какой
них
смысл?
Есть мужики.
Вот мы с вами объявим войну прокладкам. Ну что, они много потеряют на этом.
Ну, кстати,
если вы придете домой своей жене, скажете...
Вова, ты покупай.
Нет, ну подожди, если ты придешь...
Чтобы белье было свежим.
Да.
Ну послушай, и что, и все купились, и перестали покупать вот эту продукцию?
На самом деле, были несколько лет, которые компания провела вот в этой борьбе.
В заточении.
Хорошо, в борьбе
а
за
дальше?
Собственный имидж.
Дальше?
Дальше история следующим образом развивалась. В 2003 году корпорация, ну, значит, бренд Remington был приобретен корпорацией Rayovac, которая известна нам по выпуску элементов питания под торговой маркой Варта.
Ну, это немцы.
Батарейки, да. И, собственно говоря, в 2005 году компания сменила свое название, вот эта группа компаний, на Spectrum Brands, вот, которая придала уже дальнейший импульс для развития бренда Remington. И появились те линейки, о которых мы сейчас говорим с вами, там, ну, практически там, раз в неделю уж точно. Да, соответственно, было женское направление выделено направление мужское.
Для носа.
Значит, все эти приборы, машинки для стрижки, триммеры всевозможные. Ну, в общем, все для того, чтобы сделать мужчину опрятным, гладким,
хорошим. Так а бритвы в классическом смысле Ремингтон делает?
В классическом смысле сейчас я не видел. Думаю, что делает. Я думаю, что на рынке Соединенных Штатов Америки уж точно присутствуют.
А печатные машинки-то куда делись?
Печатные машинки заменили клавиатуры. Да, если только, я думаю, за большие деньги где-то можно прикупить хорошую печатную машинку, которая, по сути, уже является раритетом. Ну, вот такая
оружие.
Вот история.
Ружья делают.
И спортивно, кстати говоря, там же произошло разделение компании, да, которая ушла там в рынок потребительский, и та, которая продолжала заниматься оружием. Так вот, та компания, которая занималась оружием, впоследствии была приобретена корпорацией «Дюпон». И до последнего времени «Дюпон» владел корпорацией и брендом «Ремингтон», который относится именно к оружию.
Тоже ружье понравилось?
Тоже понравилось ружье. Но они же с порохом были связаны. Вы же помните, да, если историю там «Дюпон» мы вспомним.
Химики,
да.
Нейлон.
Порох. Они же были связаны именно с этим. Поэтому им эта история была очень близка. Впоследствии уже пул частных инвесторов приобрел компанию, которая занимается выпуском оружия. Но там тот рынок подорвали китайцы. Я, честно говоря, не человек, который владеет оружием и не является человеком, который ездит, как вы, Сергей, на охоту, но говорят, что китайцы очень здорово подорвали тот же американский рынок и классические американские бренды, как Remington, Colt, выпуском своей дешевой, более дешевой продукции, более доступной, хотя не всегда качественной. Ну и по факту одноразовой, да. Не знаю, как на самом деле сейчас вам не довелось-то в оружейный магазин, допустим,
попасть? Нет, в магазине я не был. Зачем?
А сколько, интересно, стоит ружье Remington?
Ну, давайте спросим у слушателей. Тут есть вот люди, которые ориентируются, насколько
давайте
я понимаю.
Давайте спросим в интернете.
Давайте спросим.
Давайте не будем. Времени не так много.